Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». В одной из предыдущих передач я прочитал письмо от человека, который не смог быть сапожником в России. Замучили алчные чиновники. Он уехал в Америку и там хорошо устроился по специальности. Писал его знакомый. На это письмо откликнулся Натан Менделевич Либман из Санкт-Петербурга. Его внучка сочла, что автор письма что-то напутал. В Америке, мол, редко что-либо ремонтируют, а уж обувь никогда. Ручной труд стоит там так дорого, что дешевле купить новую вещь. На что я сказал, что если знакомый того сапожника нас слышит, то будем ждать от него объяснений. Откликнулся этот человек мгновенно. Уважаемый Анатолий Иванович, только что прослушал вашу последнюю передачу. Я как раз тот самый человек, у которого вы потребовали объяснений. Даю их вам и всем желающим. В моем письме голая правда. В США мой знакомый не ремонтирует, а шьет сапоги. И не процветает, а просто живет, снимает квартиру, имеет машину и мотоцикл. Жена работает в аптеке. Игорь очень любил работать с обувью. Его отец тоже был сапожник. Вы не переживайте, вас зря обвинили в неточности. Не было этого с вашей стороны. Ничего вы не пропустили и не перепутали. С уважением и прочее. Теперь письмо из самой Америки. Вы прочитали письмо, в котором говорится, что в Америке никогда не ремонтируют обувь. Нас с женой это рассмешило. Недавно, после 7 лет жизни в США, возникла необходимость подогнать жене сапоги, голенища. Понимаете, даже в Штатах без надежды набрал я на своем компьютере слова «ремонт обуви» и свой адрес. На экране появились 1-2 адресов сапожных мастерских в радиусе 10 километров. До ближайшей доехали за 10 минут. Мастерская находилась на центральной улице. Сапожник оказался киевлянином. Он принимает в ремонт и ремни, куртки, сумки. Поставить набойки на пару сапог стоит $7. Подгонка голенищ 20 при стоимости пары в 180. Чтобы заработать свои $20 в час, у мастера должна быть обширная клиентура. Киевлянин мне сказал, что он в этом бизнесе уже 20 лет. С уважением, Юрий, West Orange, USA. И еще письмо из Америки. Здравствуйте, Анатолий Иванович. По вопросу, существуют ли сапожники в США, авторитетно сообщаю, существуют. В Сан-Франциско я жил в 2 районах. И в обоих неподалеку были небольшие сапожные мастерские. В первом сапожником был русскоговорящий, а в другой – мексиканец. Знаю еще одну сапожную мастерскую в 5 минутах ходьбы от центра. Буквально месяц назад жена относила подбить каблучки на своих любимых туфлях. Мастерская находится на довольно оживленной улице. Аренда помещения там стоит немалых денег. Эту мастерскую мы знаем уже 6 лет. За каблучки сапожник берет сейчас $10. Потихоньку все дорожает. Делает аккуратно. Если учесть, что в среднем женские туфли офисно-делового стиля стоят порядка $100, то заказчику это часто выгодно. А когда туфли удобные, любимые, каких еще в магазинах поискать надо... Таких консервативных людей, как моя жена, в Америке очень много. Короче, если сапожник за 6 лет не обанкротился, то значит, выжить можно. Хотя я сильно сомневаюсь, что его мастерская, как когда-то велосипедная мастерская Генри Форда, со временем превратится в конвейер по массовому пошиву обуви для Европы. Вадим Сакович, Сан-Франциско, Калифорния. Не обижайте в своих передачах Юлию Тимошенко. Умная, харизматичная женщина. Не все же серости в Украине править. Спасибо за письмо, Вадим. С удовольствием читал его. Надеюсь, что и нашим слушателям оно понравилось, как и предыдущие. Пленительная все-таки штука. Обыденная жизнь обыкновенных людей. Умная, говорите, женщина. Не отрицаю. Могу добавить. талантливо, схватчиво, решительно, но все эти качества сами по себе не добродетели. Все дело в том, на что они направлены. Здравствуйте, Анатолий. Это следующее письмо. Я часто слушаю радио «Свобода», поэтому сейчас, когда узнала, что один грузинский парламентарий предложил перезахоронить прах Грибоедова, пишу вам. Мне обязательно нужно с кем-то срочно поделиться своим горем и возмущением, иначе я лопну от невысказанности, ведь я экстраверт, я задыхаюсь. Как можно посягать на святыни? Ведь это решение самой божественной Нины Чавчавадзе похоронить русского гения на горе Мтацаминда в монастыре святого Давида. Она завещала и себя положить рядом с ним. Сюда, к увитой плющом ниши с двумя могилами, идут и идут люди, смотрят коленопреклоненную женщину, отлитую из бронзы, читают ее слова на черном камне. «Уми дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя, любовь моя? Боже мой, я 1000 раз была там. Появилось ощущение, что в Тбилиси уже многие стали скинхедами. Можно подумать, что у них все нормально, что простой люд уже не живет в нищете и на грани. Можно подумать, что осталась только одна проблема, один нерешенный вопрос. Почему русский Грибоедов лежит там, где должны лежать одни грузины? Не бред ли это грузинского Шарикова? Я молюсь за Грузию и за Россию, прошу Бога вразумить неразумных, простить их, только любовь спасет всех нас и наших потомков. С уважением, Джема Султанова». Бог Джема, конечно, простит всех Шариковых, и русских, и грузинских, но вряд ли даже ему удастся их вразумить. Этот депутат, о котором вы пишете, он, наверное, тоже экстраверт. Ему тоже нестерпимо стало держать в себе свои чувства. Вот он и выразил их таким способом. Он, наверное, думал о том, как больнее уязвить русских, открывших охоту на грузин в России. Недолго, наверное, думал. Бросил взгляд на гору Мтацаминда, вспомнил, что там лежит Грибоедов, убитый как посол Российской империи в Персии, империалист, стало быть, русский империалист на Святой Грузинской горе среди великих сынов Грузии. Ну и решил тбилисский Шариков, что это непорядок. К письму Джемы Султановой подойдет следующее. Его написал один кандидат физико-математических наук из Подмосковья. Читаем в нем нечто такое, на что во множестве писем такого рода до сих пор не было и намека. Он утверждает, что всеми делами на Земле вершит инопланетный разум. Но мнение о нем этот человек невысокого. Он пишет дословно так. «К сожалению, не уделяя должного внимания науке, инопланетный разум не обладает необходимыми знаниями, в частности, генетическими и медицинскими, чтобы осуществить формирование разумного общества разумными методами. Будем теперь, Джема Султанова, с вами знать, в чем дело. Кто главный виновник таких предложений, какое было оглашено в грузинском парламенте? Туповатый и невежественный инопланетный разум виноват. Пишет Андрей, преподаватель из Санкт-Петербурга, фамилию не называю. Чувствую прям-таки необходимость признаться вам в любви, Анатолий Иванович. Как хорошо вы нам бестолковым все объясняете. Пишут вам люди про Путина, у него, дескать, 7% поддержки, но вам же из-за бугра виднее, в своей обычной хамоватой манере говорите про 70% поддержки, типа сам дурак, автор письма. Представляю, похитят Путина, как когда-то Горбачева, так и вижу, как 70% россиянцев выходят на улицу с криком «Отдайте нам нашего ВВП!» Слеза прошибает. Посмотрите хотя бы в интернете. Хоть один сайт добровольных сторонников Путина есть там, спрашивает автор. Все попытки создать интернет-форумы в его поддержку решительно провалились. Модераторы не успевали матюги стирать. Думаете, что было бы, если бы какой-нибудь Левада-центр опубликовал реальный рейтинг Путина? Это была бы его последняя публикация. В целом я то, что называется технарь. Моим студентам не нравится то, что вокруг. Очень не нравится. В массе не нравится. Голосовать они не ходят. Телевизор не смотрят. Разве только Ксюшу Собчак. Завидуют тем, кому удается уехать на Запад. А на место уехавших приезжают кавказцы и азиаты. Вместе с этнической преступностью, на которую власть смотрит сквозь пальцы. Такая вот действительность, продолжает автор. По сравнению со временами Совка, чиновничья деятельность доведена до полного абсурда. Поэтому существуют две эрефии – на местности и на бумаге. «Умнеть пора, Анатолий Иванович», – пишет Андрей, преподаватель из Санкт-Петербурга. Потом он меняет свое мнение. «Дело, мол, не в том, что я до сих пор не поумнел, а в том, что у меня служба такая – раздувать рейтинг Путина по команде американцев». А их о такой услуге просят европейцы. Они боятся обижать Путина, потому что от него зависят. Читаю. «Вся Европа сидит на российской газово-нефтяной игле. И про Путина нельзя говорить так, как про Лукашенко. Или придется с иглы слезать, а это неудобно. И приходится Анатолию Ивановичу на старости лет объяснять россиянскому избирателю, за кого он, избиратель, голосовал». Слово «эрефия», которое вы услышали в этом письме, новое название России. «Извините, — пишет автор, — но назвать эту страну Россией иногда просто язык не поворачивается. И самое печальное для него, в конце он незаметно для себя соглашается таки, что Путин пользуется немалой поддержкой в России. Читаю. «Морда лица так называемой власти у народа ничего, кроме омерзения, не вызывает. Именно на этом фоне, если появляется человек, на которого просто не противно смотреть, и раздуваются рейтинги». Вторую причину автор усматривает в поведении все тех же американцев. «Я имею в виду, — пишет он, — их неоднократные заявления о том, что Россия не имеет права на свои огромные ресурсы. Такие заявления вызывают понятную ответную реакцию. Воинственная поддержка Путина имеет вполне объяснимую базу. Людям хочется на что-то опереться. А на что, если кругом морда лица? Вот и опираются на Путина, не понимая, что опора – это слабая, что вертикаль власти – это палка, воткнутая в болото. Толкни и упадет. Наконец, оказывается, что и американцы не так уж виноваты. Подозреваю, пишет Андрей, что если бы не было истории с закрытием российских газовых кранов, если бы не продавали ракеты с ядерными боеголовками Северной Кореи, ничего такого не было бы. Плюс всякие истории с ядами. Все это крайне неприятно, но не могу не признать, что большая дубина в руках дегенерата – это справедливый повод для беспокойства у людей, которые его дегенерата окружают, и они обязательно попытаются эту дубину отобрать. Даже думать не хочется о том, что будет в том случае, если какой-нибудь очередной жадный кретин в лампасах решит продать ядерную боеголовку, например, Ирану. Для меня в этом письме главное то, что петербургский преподаватель-технарь верит, что его эрефия уже продает ядерное оружие Северной Корее, а может продать и Ирану. Дело не в том, что он тупой технарь. Крайняя степень ожесточения. В таком состоянии отключаются и знания, и здравый смысл. Понятно, почему кремлевские пропагандисты открыто пишут, что Путин не остановится ни перед чем, чтобы усмирить таких, как этот человек, если те выйдут на Майдан. Путин-то остановится. Боюсь, что они не остановятся, если уж выйдут. В письме, которое я вам сейчас читал, есть такое место. «Эта власть оккупационная. Раскладец 94 против и 6 за». Ну, на 2000 заявленных демонстрантов другой России в Нижнем власти согнали 20 тысяч вертухаев. Сейчас их вертухаев в 10 раз больше на душу населения, чем в Штатах. Но найдутся ли 200 тысяч вертухаев на 20 тысяч демонстрантов? К следующему письму требуется предисловие. Речь идет об украинской злобе дня. Парламент Украины после оранжевой революции – это два лагеря, оранжевый и бело-синий. Вождь бело-синих Виктор Янукович, он возглавляет и правительство. Его опора Донбасс, вожди оранжевых, президент Виктор Ющенко и лидер парламентской фракции своего имени Юлия Тимошенко. Она набрала в свою команду много богатых людей. Они намеревались вместе с нею быть во власти, а пришлось оказаться в оппозиции. Стали, естественно, перебегать к бело-синим. Первыми, кстати, перебежали социалисты. Оранжевые подняли шум. Это, мол, предательство. Ваши избиратели не для того за вас голосовали, чтобы вы ушли к Януковичу. Президент Ющенко издал указ о роспуске парламента. Бело-синие возмутились. Они требуют отменить этот указ. В Киев пошли поезда с их сторонниками. Они установили палатки в центре города, митингуют. Оказалось, что большинство из них плохо понимают, зачем они здесь. Студенты, пенсионеры, разнорабочие, безработные. Далеко не все приехали по своей воле, хотя и получают за это деньги. Народ подневольный, хмурый, чувствует себя в столице инородным телом. От этого злится, выкрикивает глупости в советском духе. Киевляне в шоке. Пошли разговоры, вчера еще немыслимые. Если это она и есть Украина Януковича, так зачем, мол, он нам нужен, этот кусок совка? Теперь вам будет понятнее вот это письмо. Я родился и жил до 92-го года в Северодонецке, в Донбассе. Регулярно езжу туда к родителям. Мама азербайджанка, отец белорус. Мой родной язык русский, но я знаю украинский. Он мне нравится, и я считаю себя украинцем, потому что мне так нравится. И люди это понимают и уважают, где бы мне ни приходилось жить, во Львове, Харькове или Киеве. А не нравятся мне бандиты, причем местные бандиты, мне не нравятся больше, чем какие-либо другие. У нас их было всегда много, от обычных грабителей и вымогателей до директоров заводов, депутатов и мэров. Северодонецк, наряду с Рубежным и Лисичанском, представляет собой украинский золотой треугольник. Наркоторговля процветает здесь со страшной силой. Чтобы удержать власть, наши феодалы готовы на все. Отстаивать никем не ущемляемые права русскоязычного населения, поддерживать сепаратистов, Януковича, Путина, кого угодно, лишь бы не мешали красть. После оранжевой революции они испугались, продолжает автор. Они привыкли бояться и думали, что надо бояться и в этом случае. Оказалось, ничего страшного. Теперь о простых людях. Бандитам выгодно, чтобы они думали, что их обкрадывают далекие киевляне в пользу еще более далеких галичан, а не свои же. Вопрос о языке – искусственный вопрос. Почти все те, кто отстаивает права русского, отстаивают свое право не знать никакого. Водку в магазине можно попросить и жестом. И хочу обратиться к тем моим соотечественникам, пишет этот человек, кто думает, что Донбасс – это резервация быков из обычных придурков, которых нужно или можно отдать России или выделить в отдельное государство. Нет, дорогие, так не пойдет. Линия раздела проходит не по Северному Донцу и не по Днепру. Нормальный донецкий так же нормален, как нормальный галичанин. Полуумный западенец – такая же бестолочь, как и тупой восточник. Чуете, к чему я клоню? Юрий. Спасибо за письмо, Юрий. Киевляне действительно маленько запаниковали, увидев на своих улицах и площадях этот контингент. Они узнали в донецких себя вчерашних, неулыбчивых, настороженных, затурканных. Стоит малый на площади и орет, что он приехал в Киев бороться против экспансии НАТО. То ли пьяный, то ли так дурной. Забыл, что на сей раз его привезли в Киев орать не против НАТО, а против роспуска парламента. Я немного потолкался среди них. В глубине души они смущены. Их учили бояться провокаций, давать отпор врагу, высоко держать марку Донбасса, не ходить по одному. Так когда-то настраивали советских туристов перед отправкой в логово капитализма. И вот они высадились в этом мире, я говорю о нынешнем Киеве. Кругом спокойные, улыбчивые, хорошо одетые люди спешат по своим делам или гуляют. На приезжих не то что не обращают внимания, а так, покосятся удивленно и тактично отвернутся. Нигде не видно НАТО. Чую, к чему вы клоните, Юрий. Но правды некуда деть. Люди из несвободного мира попали в свободный. Они это чувствуют и скверно им. И вернутся они в свои поселки чуть-чуть другими. Долго шло следующее письмо. Написано на сером клочке бумажки. В Евросоюзе вообще редко бывают рады многим событиям в России и СНГ. Все им видится в мрачном свете. В репортажах из Чечни «Свобода» упоминает лишь о пытках и похищениях людей. Остальное вас не интересует. А тем временем в Ачхой-Мартане открываются средние школы. В республику недавно прибыло 58 новеньких машин скорой помощи. Это было показано по Первому каналу. Так что советую некоторым журналистам включать ТВ центрального показа. До выборов в Думу, а тем более президента, еще далеко, а уже идут по «Свободе» целенаправленные передачи, группируются силы демократов. Но в итоге не вы, а народ будет решать, кто ему больше нужен в правительстве. Иван Михайлович. Хорошо, Иван Михайлович, если мне придется еще раз оказаться в Чечне, я выполню ваше пожелание. Рассказав о пытках, схваченных кадыровцами и федералами людей, обязательно сообщу, сколько еще машин скорой помощи поступило в республику. Еще похожее письмо. Здравствуйте, уважаемый Анатолий. Вы все продолжаете ругать Россию и обеляете Запад. Не мне вам объяснять, что в политике не бывает абсолютно белых и черных. На Западе существуют двойные стандарты. Лояльные режимы, которые не являются демократическими, на Западе считаются демократическими, а нелояльные – недемократическими. Эти определения Запад использует в своих шкурных целях для решения экономических задач, в частности энергетических. За годы правления Ельцина Запад не привык, что ему противоречат или действуют самостоятельно, не посоветовавшись с ним. «Коррупция в России пронизала все слои общества», — продолжает автор. «Принципы, которым Запад следует во внешней политике, наша власть использует внутри страны. Лояльных коррупционеров не трогает, а нелояльных воров и коррупционеров сажают. Пример – Ходор. Конечно, в России есть недостатки, и это хорошо, когда на них указывают честно, без вранья и передергивания. Но и у Запада есть свои недостатки, и пусть каждый занимается своими недостатками. С уважением, Юрий Москалев». Это написал человек, который боится опять оказаться в дураках. Когда-то верил всему, что ему говорили, теперь не хочет верить никому. Решил разбираться во всем самостоятельно. Но хватает этой самостоятельности пока только на то, чтобы сказать: «Все вы мошенники», хотя свои ему симпатичнее, как мы слышали. Хочет вырваться из сетей советской пропаганды и незаметно для себя попадает в сети путинской. Тех же щей да пожи живлей. Это она, путинская пропаганда, ему говорит, что при Ельцине Россия плясала под дудку Запада. И он этому верит, потому что ему нравится думать, что теперь она не пляшет. А спроси его, что Запад воодушевил ельцинскую Россию на штурм Грозного, так то скажет Чечня. У американцев хорошие отношения с Саудовской Аравией, но разве они называют ее демократической страной? Никто на Западе не называет демократическими режимы, которые таковыми не являются, и не называл. Ни за какую нефть, ни за все золото мира. Точно так же ни один демократический режим никогда не был назван недемократическим. У Запада, говорит наш слушатель, есть свои недостатки, будто кто-то это отрицает. На недостатки России, говорит, надо указывать честно, хотя лучше, чтобы каждый занимался своими недостатками. Спросил бы себя, почему на Западе ни у кого нет таких забот и обид? Почему там никого не занимает, честно или нечестно, указывает Россия на недостатки Запада, или Иран, или Белоруссия? Почему в самом деле Запад не корчится от боли, когда его ругает Лукашенко? Когда-нибудь наш слушатель задаст себе эти вопросы, тогда-то он и начнет разбираться во всем самостоятельно. Дремкова Елена Ефимовна из Санкт-Петербурга просит напомнить слушателям «Радио Свобода» ряд добавок учителя Виссариона к заповедям Божьим. Правда, не всем слушателям, а тем, кто хнычет, жалуется на судьбу, на правительство, ищет виновных в этой сложной, неспокойной, трудной жизни, ее слова. Вот некоторые из этих добавок. Никто не виноват, все во благо, всю действительность принимать с любовью, прощать с радостью. Елена Ефимовна не написала, кто такой учитель Виссарион? Может быть, это Виссарион Григорьевич Белинский, русский литературный критик 40-х годов позапрошлого века. Одно время он был до страсти увлечен, по-другому ничем не увлекался, учением Гегеля «все действительное разумно». Потом поносил себя за это последними словами. «Как же, мол, я идиот, сразу не сообразил, что в таком случае разумно и мое нежелание мириться с этой гнусной действительностью». На волнах «Радио Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский 127-206, Старопименовский переулок 18, Пражский адрес: Радио Свобода, улица Виноградская 1, 11-30, Прага 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Это день скорби для Вирджинского университета.
Глава Ростехнадзора Константин Поляковский заявил, что будут приняты все меры, чтобы довести дело по поводу трагедии на Ульяновской до суда.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я призвал президента Ющенко не прекращать усилий по поиску приемлемого выхода из сложившейся ситуации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.